«Григорий Михайлович, поверьте мне, если б я могла вообразить, что у меня осталось наволос власти над вами, я бы первая избегала вас. Если я этого не сделала, если я решилась, несмотря на мою прошедшую вину, возобновить знакомство с вами, то это потому... Почему?» — почти грубо спросил Литвинов. «Потому», — подхватила с внезапной силой Ирина, «что мне стало уже слишком невыносимо, нестерпимо, душно в этом свете, в этом завидном положении, о котором вы говорите. Потому что, встретив вас, живого человека, после всех этих мертвых кукол, вы могли видеть образчики их четвертого дня, там, о Вью-Шато. Я обрадовалась, как источнику в пустыне. А вы называете меня кокеткой и подозреваете меня, и отталкиваете меня под тем предлогом, что я действительно была виновата перед вами, а еще больше перед самой собою. Вы сами выбрали свой жребий, Ирина Павловна», — угрюмо промолвил Литвинов, по-прежнему не оборачивая голову. «Сама. Я и не жалуюсь. Я не имею права жаловаться», — поспешно проговорила Ирина, которой, казалось, самая суровость Литвинова доставляла тайную отраду. «Я знаю, что вы должны осуждать меня. Я и не оправдываюсь. И только хочу объяснить вам мое чувство. Я хочу убедить вас, что мне не до кокетства теперь. Мне кокетничать с вами. Да в этом смысла нет. Когда я вас увидала, все мое хорошее, молодое во мне пробудилось. То время, когда я еще не выбрала своего жребия. Все, что лежит там, в той светлой полосе, за этими 10 годами. Да позвольте же, наконец, Ирина Павловна, сколько мне известно, светлая полоса в вашей жизни началась именно с той поры, как мы расстались». Ирина поднесла платок к губам. «Это очень жестоко, что вы говорите, Григорий Михайлович. Но я сердиться на вас не могу. О нет, не светлое то было время. Не на счастье покинула я Москву. Ни одного мгновения, ни одной минуты счастья я не знала, поверьте мне, что бы ни рассказывали вам. Если б я была счастлива, могла ли бы я говорить с вами так, как я теперь говорю? Я повторяю вам, вы не знаете, что это за люди. Ведь они ничего не понимают, ничему не сочувствуют. Даже ума у них нет. Ни эспри, ни интеллиженс. Ни ума, ни развития. Французский. Одно только лукавство да сноровка. Ведь в сущности и музыка, и поэзия, и искусство им одинаково чужды. Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна. Но не в такой степени, Григорий Михайлович, не в такой степени. Не светская женщина теперь перед вами. Вам стоит только взглянуть на меня. Не львица. Так, кажется, нас величают. А бедное, бедное существо, которое, право, достойно сожаления. Не удивляйтесь моим словам. Мне не до гордости теперь. Я протягиваю к вам руку, как нищая. Поймите же это, наконец. Как нищая. Я милостыни прошу, — прибавила она вдруг с невольным, неудержимым порывом. Я прошу милостыни, а вы... Голос изменил ей. Литвинов поднял голову и посмотрел на Ирину. Она дышала быстро, губы ее дрожали. Сердце в нем вдруг забилось, и чувство злобы исчезло. «Вы говорите, что наши дороги разошлись», — продолжала Ирина. «Я знаю, вы женитесь по склонности. У вас уже составлен план на всю вашу жизнь. Да, это все так. Но мы не стали друг другу чужды, Григорий Михайлович. Мы можем еще понять друг друга. Или вы полагаете, что я совсем отупела? Что я совсем погрязла в этом болоте? Ах, нет, не думайте этого, пожалуйста. Дайте мне душу отвести, прошу вас. Но хоть во имя тех прежних дней, если вы не хотите забыть их. Сделайте так, чтобы наша встреча не пропала даром. Это было бы очень горько. Она и без того недолго продолжится. Я не умею говорить как следует, но вы поймете меня. Потому что я требую малого, очень малого. Только немножко участия, только чтобы не отталкивали меня, душу дали бы отвести». Ирина умолкла, В голосе ее звенели слезы. Она вздохнула и робко каким-то боковым, ищущим взором посмотрела на Литвинова, протянула ему руку. Литвинов медленно взял эту руку и слабо пожал ее. «Будемте друзьями», — шепнула Ирина. «Друзьями», — задумчиво повторил Литвинов. «Да, друзьями. А если это слишком большое требование, то будемте, по крайней мере, хорошими знакомыми. Будемте запросто, как будто никогда ничего не случалось». «Как будто ничего не случалось», — повторил опять Литвинов. «Вы сейчас сказали мне, Ирина Павловна, что я не хочу забыть прежних дней. Ну а если я не могу забыть их?» Блаженная улыбка мелькнула на лице Ирины и тотчас же исчезла, сменившись заботливым, почти испуганным выражением. «Будьте как я, Григорий Михайлович, помните только хорошее, а главное, дайте мне теперь слово, честное слово». «Какое?» «Не избегать меня, не огорчать меня понапрасну. Вы обещаетесь? Скажите». «Да». «И всякие дурные мысли из головы выкинете?» «Да, но понять вас я все-таки отказываюсь». «Это и не нужно. А впрочем, погодите, вы меня поймете. Но вы обещаетесь?» «Я уже сказал, да». «Ну, спасибо. Смотрите же, я привыкла вам верить. Я буду ждать вас сегодня, завтра. Я из дому не буду выходить. А теперь я должна вас оставить. Герцогиня идет по аллее. Она увидала меня, и я не могу не подойти к ней. До свидания. Дайте же мне вашу руку. Вид, вид. Скорее, скорее. До свидания». И крепко стиснувши руку Литвинова, Ирина направилась к особе средних лет и босовитой наружности, тяжело выступавшей по песчаной дорожке в сопровождении двух других дам и ливрейного, чрезвычайно благообразного лакея.
«Бонжур, шер мадам».
«Здравствуйте, дорогая сударыня», — французский, — проговорила особа, между тем, как Ирина почтительно приседала перед нею.
«Comment allez-vous aujourd'hui? Venez-vous un peu avec moi?»
«Как вы себя сегодня чувствуете? Пройдемте немного со мной», — французский.
«Votre altesse a trop de bonté».
«Ваше высочество слишком добры», — французский. Послышался вкрадчивый голос Ирины.